Глава третья. Эпиграф. Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки. Герберт Уэллс. Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно, дуб был на месте, посмотрел на вешалку, вешалка тоже была на месте, телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь, щеколда была на месте, и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой. Очень современный аппарат, белой пластмассы. Такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку. «Алло?»
«Это кто?»
— спросил пронзительный женский голос. «А кого вам нужно?»
«Это из Нанкурнош?»
«Что?»
«Я говорю, это изба на Курнагах или нет? Кто говорит?»
«Да», — сказал я. «Изба. Кого вам нужно?»
«О, дьявол!» — сказал женский голос. «Примите телефонограмму».
«Давайте».
«Записывайте».
«Одну минутку», — сказал я. «Возьму карандаш и бумагу».
«О, дьявол!»
— сказал женский голос. Я принес записную книжку и цанговый карандаш. «Слушаю вас».
«Телефонограмма. Номер 206». — сказал женский голос. — Гражданке Горыныч, Наине Киевне.
— Не так быстро. Киевне. Дальше.
— Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь, на ежегодный республиканский слет. Записали?
— Записал.
— Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом за свой счет. Подпись. Начальник канцелярии ХМВИ.
Кто?
ВИЙ. ХМВИ.
Не понимаю.
ВИЙ. Хрон Манадович. Вы что, начальника канцелярии не знаете?
Не знаю, сказал я. Говорите по буквам.
Дьявольщина. Хорошо, по буквам. Вервольф. Инкуб. Ибикус краткий. Записали?
Кажется, записал, сказал я. Получилось ВИЙ.
Кто? ВИЙ. «У вас что, полипы? Не понимаю».
«Владимир, Иван, Иван Краткий».
«Так, повторите телефонограмму».
«Я повторил».
«Правильно, передала Анучкина. Кто принял?»
«Привалов».
«С приветом, Привалов. Давно служишь-то?»
«Собачки служат», — сердито сказал я. «Я работаю».
«Ну-ну, работай. На слете встретимся».
Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я и представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено. Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым. О подобных случаях я где-то что-то читал, и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно раздражающе нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завета, отделяющий наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них. Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем. Она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа, с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям. Хотя, с другой стороны, чешуя. Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось. Я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко, где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась, я крутил ворот и смотрел на свой москвич. У машины был усталый запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мышкарой. «Надо будет воды долить в радиатор», — подумал я, — «и вообще». Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.
«Опять на рынок поволочешь!»
Сильно окая сказала щука. Я ошарашенно молчал.
«Дай же ты мне покою, ненасытный! Сколько ж можно? Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть, да подремать тащит! Я ведь не молодая уже, постарше тебе буду, жабры тоже не в порядке!»
Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре. Она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсть.
«И воздух мне вреден!»
продолжала она.
«Вот подохну! Что будешь делать? Все скупость твоя, бабья да дурья! Все копишь! А для чего копишь, сама не знаешь! На последней реформе-то как погорело, а? То-то! А Екатериновками сундуки оклеивала! А керенками-то керенками! Ведь печку топила керенками!»
«Видите ли», — сказал я, немного оправившись.
«Ой, кто это?»
— испугалась щука. «Я здесь случайно. Я намеревался слегка помыться».
«Помыться? А я думала опять, старуха. Не вижу я, старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду. А кто ж ты будешь?»
«Турист», — коротко сказал я.
«Ах, турист! А я думала, опять бабка. Ведь шо она со мной делает? Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну, что мне остается? Конечно, говоришь покупателю так и так. Отпусти меня к малым дедушкам. Хотя какие у меня там малые дедушки? Не дедушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу. Скажи только по щучьему велению, по моему, мол, хотению. Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности. Вот поплаваешь в реке, поплаваешь. Холодно, ревматизм. Заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут, как тут».
Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась.
«Ну, шо просить-то будешь, служивый? Только попроще чего. А то просят телевизоры какие-то, транзисторы. Один совсем обалдел. Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке. Года мои не те, дрова пилить».
«Ага», — сказал я. «А телевизор вы, значит, все-таки можете?»
«Нет», — честно призналась щука. «Телевизор не могу. И этот комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты что-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку, а?»
Возникшая была у меня надежда отвертеться сегодня от смазки москвича погасла. «Да вы не беспокойтесь», — сказал я. «Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу».
«И хорошо», — спокойно сказала щука. «Люблю таких людей. Давеча вот тоже. Купил меня на рынке какой-то, пообещал я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну, сослепу и въехала в сети, тащат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот мне открыть. Ну, думаю, конец, сварят. А нет, зашемляет мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. О!»
Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Соловей-реке 1854 года. Доставить в ЕИВ Академию наук СПБ».
«Старухи не говори», — предупредила щука. «С плавником оторвет. Жадная она, скупая».
«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я. «А как вы делаете ваши чудеса?»
«Какие такие чудеса?»
«Ну, исполнение желаний».
«Ах, это как делаю? Обучена с измольства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю? Золотая рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь».
Мне показалось, что щука вздохнула. «От старости?» — спросил я.
«Какой там от старости? Молодая была, крепкая. Бросили в нее служивые глубинную бомбу. Ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой. Вот ведь как оно бывает».
Она помолчала.
«Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет».
«Конечно, конечно», — сказал я, встрепенувшись. «Вас как, бросить или в бадье?»
«Бросай, служивый, бросай».
Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку. Было в ней 8 кг. Щука бормотала:
«Ну, а ежели там скатерть, самобранку, или, допустим, ковер, самолет, то я здесь буду, за мной не пропадет».
«До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск. Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване. Но стоило тряхнуть головой, я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.